Итак, дорогие друзья, я снова рад вас приветствовать на внеочередном нашем прямом эфире. И тема нашего прямого эфира посвящена тому, почему я праздную 5779 год, а не 2018 или 2019 Новый год. Вот, и поэтому этот прямой эфир, он внеочередной, потому что 5779 год, согласно принятому на сегодня иудейскому календарю, наступил в прошлое воскресенье, прошедшее воскресенье вечером. Ну, естественно, следует немножечко поговорить вообще о том, что здесь происходит, потому что, возможно, не все до конца понимают, о чем, собственно, ведется речь. Вот, ну давайте посмотрим. Если нам мы откроем книга Левит, 23 глава, то мы в ней найдем следующую очень важную информацию. 24 текст. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Я также открою книгу Чисел, 29 глава, и здесь прочитаю. «В седьмой месяц, первый день, да будет у вас священное собрание». То есть речь идет о левитском празднике труб. Какое это имеет отношение к Новому году и почему это седьмой месяц или почему тогда это Новый год? Давайте понемножку разберемся. Немножко истории. Так, действительно, книга Левит называет это первым днем седьмого месяца. То есть это все равно новомесячие, действительно, если можно было видеть луну, вот на ночь с воскресенья на понедельник, то это, естественно, новолуние. Было поэтому это начало месяца, то есть как бы через новолуние устанавливался в свое время календарь именно вот таким вот образом вручную. В Мишне, это документ, который нам рассказывает о иудейских традициях, существовавших в первом веке нашей эры, то есть во времена, когда Иисус жил на этой земле, там есть такой трактат «Рош Хашана». «Рош Хашана» это переводится «голова года». Отсюда впервые мы берем в иудаизме название этого праздника. И трактат «Рош Хашана» начинается с объяснения того, как устанавливается новый месяц. Новый месяц устанавливался с помощью декрета Синедриона. Каждый новый месяц должны были находиться два свидетеля, которые приходили в Синедрион и говорили, что они видели новую луну. Естественно, именно таким образом, до всяких там астрономических и других расчетов, можно было установить, когда начинается месяц. Когда два свидетеля их проверяли и находили их достоверными, излагали свое свидетельство, то издавался указ, который оглашался двумя способами. Во-первых, трубился рог, шафар. Звук этого рога слышали наблюдатели, находившиеся на Елеонской горе. Это самая высокая точка Иерусалима. И зажигали огромный факел или костер, который в безоблачную, а именно так в Израиле ночи еще безоблачные, никакого светового загрязнения или светового шума, который сегодня мешает астрономам, не было. И поэтому свет от этого костра был виден в городах Лахиш и Хеврон. И оттуда дальше можно было зажечь костер такой уже на стенах этих городов, и свет можно было увидеть в Араде. И таким образом по всей земле иудейской и галилейской знали, что наступил новый месяц. Естественно, подобная ситуация и подобная информация не могла доходить до диаспоры. А так как мы сегодня прекрасно понимаем, что Луна вращается вокруг Земли, и увидеть новолуние в разных точках земного шара одновременно не представляется возможным, то именно поэтому раввинистическая традиция ввела два дня, в частности, в Соединенных Штатах Америки, это одна из крупнейших еврейских диаспор, ну и как же, также по другим частям мира, Германия, Россия, Украина, есть первый день Рош ха-Шаны и есть второй день Рош ха-Шаны. В Израиле только первый день Рош ха-Шаны. Естественно, возникает вопрос, почему это Новый год? Нигде в Библии это не написано. И я знаю очень многих христиан, которые ревностно относятся к праздникам. Они с возмущением так говорят о иудейской традиции. Ну какой же это Новый год? Особенно наш бывший советский человек вспоминает сразу же выстрелы шампанского, там кремлевские куранты, речь, заплетающуюся речь генерального секретаря, и у него сразу же в голове возникают ассоциации. Какой Новый год? Какой Новый год? Дело в чем. Что смущает многих, это то, что книга «Исход», 12 глава, пишет следующее. «И сказал Господь Моисею, первый стих, в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяца, первым будет, да будет он у вас между месяцами года». То есть Господь открыл Моисею, что он устанавливает с момента исхода из Египта начало года. Соответственно, первый месяц – это месяц, который в середине которого празднуется праздник Песах, Пасха по-христиански. Вот, соответственно, как? Седьмой месяц – это праздник труб. Почему Новый год? Ну, очень просто. Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание дальше, то мы обнаруживаем, что у нас есть вот такие вот интересные высказывания. Ну, давайте я вам, к примеру, открою вот 1 глава книги Даниила. «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». То есть в отличие от сегодняшних исчислений, в частности, я сказал, 5779 год, я не ошибся. Некоторые считают, что 6000 прошло в 2000 году, и на этот счет была куча всякой истерии среди некоторых христиан, озабоченных попытками, бесплодными, тщетными попытками, немытьем, так катанием в обход того, что Иисус говорит, что только Отец знает, даже ангелы не знают о днем, о дне и часе, но они пытаются, пытались всегда высчитывать время пришествия. Но, тем не менее, да, до 6000 еще немножечко далековато. Вот, поэтому, но это, да, и допустим, в отличие от летоисчисления христианского, которое высчитывает от неправильного года рождения Иисуса, вот, Иисус родился чуть раньше, чем нулевой год поставили, вот, поэтому нельзя сказать, что у нас наступит в январе 2019 год от рождения Иисуса. Вот, Иисусу было 33 года, когда он был распят, а это был 31 год нашей эры. То есть, поэтому это у нас 2019-18 год сейчас на дворе, 2018 год новой эры. Вот. То в отличие от всех этих летоисчислений, где принят был какая-то отправная точка, вот, то в библейские времена считали годы правления царя. И вот поэтому третий год царствования Иоакима. Как мы знаем, Иоаким был поставлен фараоном Нехао на место убитого царя Иосии. Естественно, если мы с вами почитаем, что у нас сказано, ну, предположим, в четвертой книге царств, можно, конечно, смотреть и Паралипоменон, ну вот, в четвертой книге царств, то мы увидим, в частности, вот в 22 главе, о царе Иосии. Значит, он правил 31 год в Иерусалиме. Четвертое царство, 22 глава. 31 год. В чем здесь проблемка? Проблемка заключается в том, что однозначно мы видим, что Иосия не был убит ни в какой месяц такой при смене года Иосия. Мы даже не знаем, в какой из месяцев он был убит. Но суть заключается в том, когда его сменил Иоаким, то невозможно последний год правления, 31 год правления царя Иосии назвать сразу же при восхождении на престол первым годом правления царя Иоакима. Выйдет путаница. Иоаким начал править в 31 год правления царя Иосии. Ну вот давайте дальше посмотрим некоторые интересные факты. Вот смотрите, например, вернемся в книгу Даниила, а потом и посмотрим еще кое-какие факты. Значит, книга Даниила у нас, возьмем вторую главу. Во второй год царствования Навуходоносора. Снились Навуходоносору сны. То есть практически не только в Иудее, но и в других местах Ближнего Востока летоисчисление отсчитывалось по годам правления царя. То есть это была в то время международная практика. Ездра, 7 глава. После сих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя персидского, дальше речь идет об Ездре, и пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й год царя. То есть очень четко, конкретно высчитать можно дату, когда Ездра с указом разрешающим, дающим широкую автономию иудеи, пришел в Иерусалим. То есть вот у нас факты. В чем у них общее? Вот у нас персидские цари, вот у нас вавилонские цари, вот у нас иудейские цари, вот у нас израильские цари. Все они имели года своего правления. Так вот, год правления менялся как раз на новолуние осенью. В месяц, который, согласно библейскому летоисчислению, по-вавилонски он назывался Тишри, а по библейскому летоисчислению он назывался 7-м годом. Поэтому в Библии у нас, в Торе у нас получается два как бы начала года. Начало духовного года – это месяц весны, 1-й месяц, в середине которого происходит празднование Пейсаха, и начало года политического, 7-й месяц, который отсчитывается годы правления царя. И вот отсюда берется вот это вот время Рош Хашана, начало года. Вот. Насколько действительно прошлое воскресенье являлось началом года. Ну, здесь есть масса определенных тоже трудностей. Я знаю, что есть определенные, и в основном это христиане, которые пытаются с особой точностью вычислить начало святого дня, ведь священное собрание. Но сделать это сегодня, в общем-то, не представляется возможным. Вот, я знаю, что сегодня есть компьютерные вычисления еврейского календаря. Очень часто люди, пытаясь отсчитать назад, там, до 1 века узнать, по григорианскому календарю, который мы сегодня следуем, какие дни были в 1 веке, это неправильно, это невозможно. Опять же, в чем проблема? Календарь в 1 веке, во времена храма, устанавливался определенными декретами, судебными декретами Синедриона. И поэтому в общем-то, эти декреты, они регулировали не только начало нового месяца, но и начало високосного года. А високосный год решался добавлением 13 месяца, а 13 месяц всегда добавлялся зимой. Почему зимой? Потому что именно зимой, в середине зимы, когда восходил ячмень, можно было решить вопрос того, будет ли ячмень вовремя созревать к времени Пейсаха или нет. Поэтому все это решалось вручную. После разрушения 2-го храма, когда большинство иудеев в начале, в 6-7-8 веках проживали уже на территории Сасанидской Персии, то есть бывшей Вавилонии, это была диаспора, было принято решение сделать календарь автоматическим. Поэтому попытка вычислить точный день, когда наступает 1-й день 7-го месяца, сегодня она достаточно тщетная. Вот. Вопрос, почему, если так, почему я продолжаю эти дни отмечать? Обратите внимание, на что я сказал. Отмечать, а не соблюдать. Ну, история моя личная такая. Отмечать эти дни я начал, когда стал в Заокской духовной академии в 90-е годы преподавать предмет, который назывался «Доктрина о святилище». Именно тогда я осознал ценность этих дней. Мы потратили с вами 20 минут времени для того, чтобы примерно описать картину еврейского календаря. И она сложная, я только лишь, как говорится, поверхностно коснулся этих вопросов. Но самая главная суть заключается в том, что в книге Левит, 23 глава, вот эти осенние дни являлись центром левитской системы годичной богослужения. Я скажу более того. Самым центральным ритуалом во святилище являлся Йом Ха-Кипурим. Не Йом-Кипур, как сегодня упрощенно об этом говорят в иудаизме, и, возможно, мы коснемся этого вопроса и отдельно поговорим о Йом-Кипуре, потому что там есть о чем поговорить, но Йом Ха-Кипурим – день очищений. Вот. В этот момент происходило, как написано в книге Левит 16:16, очищение святилища от нечистот и грехов всего израильского народа. В этот день первосвященник восходил во святое святых. Что такое праздник труб? Праздник труб – это начало вот этих особых дней, которые были самыми главными в Израиле, в израильской системе богослужения, самыми главными. Вот почему. Для того, чтобы проиллюстрировать важность этих дней, еще когда я работал преподавателем и проживал в Заокске, то мы со студентами организовывали, ну, что ли, такую мини-презентацию, где мы использовали всевозможные интересные элементы, не свойственные для традиционного христианства. Не свойственными, потому что, к большому сожалению, традиционное христианство – точно так же, как и большинство мессианских иудеев, эти события очень плохо понимает. Как-то я спросил у одного моего знакомого, который считает себя мессианским, я говорю, объясни мне, что такое Йом-Кипур? А он говорит, Йом-Кипур – это Пейсах осенью. Да, нет ничего дальше от истины. Что говорит мне прежде всего о том, что, к большому сожалению, очень многие люди в мессианском движении пытаются каким-то образом копировать и подстраиваться под иудаизм, но при этом их доктрины традиционно евангелическо-протестантские. Суть евангелическо-протестантского учения о плане спасения заключается в том, что спасение закончилось на Голгофе. И все прекрасно понимают. Апостол Павел, 1 Коринфянам, 5 глава и 7 текст говорит, ибо Пасха наша Христос, заклан за нас. Все прекрасно понимают, что Христос умирает на Голгофе именно в тот момент, когда должны были заколоть пасхального агнца. Смерть Христа на Голгофе однозначно, согласно, и в этом нет ни у кого различий, даже ни в каких, как говорится, деноминациях, это все прекрасно понимают, смерть Христа на Голгофе – это исполнение того, что было заповедано еще Моисеем при исходе. Возьмите агнца, закалите его в ту самую ночь. Вот этот агнец и символизировал спасителя мира, мессию Израиля, и воплотился вот в Иисусе из Назарета. Это исполнение. А что дальше? А что дальше? Вот в чем проблема. Апостол Павел очень интересно описывает нам значение того, что происходило в Ветхозаветном святилище. Послание к евреям, 9 глава. Он говорит о скинии. Сим Дух Святой показывает, что еще, это я читаю 8 текст, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени. То есть все, что происходит во святилище, является образом настоящего времени. Послание к евреям – это уникальная книга. Это единственная книга, которая представляет и рассказывает нам о том, что Иисус делает на небе уже 2000 лет после своего вознесения. После своего вознесения. 2000 лет. Он, оказывается, является, вот как об этом написано в 8 главе 1 текст, он является первосвященником, который воссел одесную престола величия на небесах и является священнодействователем святилища и скинией истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Иными словами, без понимания того, что говорит нам книга Левит, понять Новый Завет невозможно. Скажу больше. Невозможно понять ни Новый Завет, ни книгу послания к евреям, ни книгу Откровения без того, чтобы разобраться, а что такое первосвященник и что он совершает во святилище. Более того, что мы с вами только что увидели? Мы с вами только что увидели, что, оказывается, план спасения после Голгофы имеет свое продолжение. Иисус обещал еще в книге Деяния, 1 глава, что Он грядет скоро, но это скоро все не наступает. А чем Он занимается? Послание к евреям, а также книга Откровения очень подробным образом рассказывают нам о том, что делает Иисус. Если мы говорим о празднике труб, то мы видим, как праздник труб описан в книге Откровения. Откройте, пожалуйста, со мной 8 глава книги Откровения, 2 текст. «И видел я 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб». Дальше у нас говорится: «И пришел иной ангел и стал перед золотым жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Дорогие друзья, если мы не понимаем книгу Левит и книгу Исход, если мы не понимаем святилище, то у нас вообще нет никаких инструментов, чтобы понять, что происходит в книге Откровения. Но если мы понимаем, что каждый ритуал, всякий элемент ритуала во святилище имеет свое исполнение, точно так же, как заколание пасхального агнца имело свое исполнение на Голгофе, то тогда и другие левитские праздники, они имеют какое-то свое исполнение. Но это исполнение у нас записано не в Евангелиях, не при жизни Христа, а оно у нас раскрывается именно в книге Откровения, которая описывает нам события, которым надлежало случиться вскоре после смерти Иоанна, автора книги Откровения. И события эти описывают нам историю спасения фактически от смерти Иоанна, последнего апостола, живущего в первом веке, до пришествия Иисуса. То есть, оказывается, вот эти левитские праздники, особенно осенние праздники, раскрывают нам глаза на события, во время которых, возможно, мы с вами живем. Соответственно, очень важно нам их понимать. Соответственно, нам очень важно уметь ориентироваться вот в этой обстановке, чтобы нам не впадать в панику, слушая какие-то последние новости, не кидаться в истерику от страха и так далее, и так далее. Вот почему я продолжаю отмечать эти праздники. И Песах, и осенние праздники. Не потому, что я верю, что делая их точно там в какой-то определенный день, там делая выходной, я не согрешаю. Я помню, как мне когда-то один такой человек задал вопрос, говорит: «О, если я работаю в праздник, вот в один из 7 праздников левитских святых дней, которые левит 20, я согрешаю или нет?» Ой, бедный такой человек. Я уже недаром потратил 20 минут, объясняя, что точную дату сегодня, когда точно вот оно должно быть, когда точно этот 7-й месяц, из-за того, что у нас автоматически выставлено сегодня високосный год, эту точную дату определить сегодня невозможно. Но вопрос совершенно другой. В этом, кстати, отличается еврейский подход от христианского. Христианский подход запрограммированный еще Лютером. Он как бы строится вот на такой теории, что, дескать, вот если я это буду делать, это нужно мне для спасения или не нужно? Потому что у Лютера был принцип минимальной достаточности. Вот я вот это мне нужно, все, я уверен, что я спасусь, все, до свидания, все остальное мне не нужно. И тут, понимаете, когда определенные христиане, начиная с 18 века, начинали открывать для себя тут же субботу, а потом в 20 веке начали пытаться соблюдать Господни праздники, то, конечно же, там самый главный вопрос именно стоял, вопрос спасения. Вот, если не сделаешь, не спасешься и так далее, и так далее. Ой, мне, как еврею, на это смотреть без сарказма трудно, потому что совершенно другой подход всегда был в иудаизме. В иудаизме праздники, особенно в диаспоре, это прежде всего был инструмент, с помощью которого сохранялась идентичность. А в чем проблема? А проблема в том, что для евреев, которые проживали в диаспоре, всевозможные дни рождения императора, всякие вот такие вот праздники плодородия и так далее. Понимаете? Праздники языческие мира сего. Они представляли собой угрозу. Прежде всего, угрозу идентичности. И вот поэтому, начиная даже с момента образования диаспоры, еще когда был только разрушен первый храм Навуходоносором, уже начали разрабатываться определенные элементы, я бы так сказал, литургические элементы, как можно отметить тот или иной праздник. А для чего? А для того, чтобы человек не смешался с этим языческим миром. То есть вот эта суббота и праздники, они выделяли еврея из вот этой путины, вот этого языческого болота, вот этого страшного Вавилона. Друзья мои, а что сегодня происходит? Я скажу вам, начинается осень здесь у нас в Портленде. И хожу я со своим сыном по улице, захожу в магазин и уже вижу. Только сентябрь начинается, открываются хеловиновские магазины. Во всех там Walmart, любые супермаркеты, уже стоят эти коробки с хеловиновскими конфетами, с этими страшными шоколадами. Магазины, целые огромные магазины продают эту чертовщину, этих скелетов, эти привидения проклятые и все вот это. Только 31 октября пройдет, пойдет подготовка к Дню Благодарения. Ну, День Благодарения такой, это национальный праздник, он такой исторический. Здесь нет ничего в нем страшного, там индюшку покушать, там кто мясоеды, там или там чего еще, американская история, для кого это важно, ну, такое дело. Но это не главный праздник. Главное – это Крисмас. Санта-Клаусы, шапки, конфетки с посохами, распродажи на распродаже. Если вдруг надо поехать в торговый центр в декабре, что-то нужно срочно приобрести, парковку не найдешь, потому что это экономика американская. Если крисмасовских распродаж не случится, то эта экономика, основанная на потребителе, она завалится. Крисмас заканчивается. Проходит там Новый год и начинается Валентин. Валентин заканчивается и начинается Истер. Я специально это называю Истером по-английски. Это христианская Пасха. Зайцы с яйцами и прочее опять мишура. Понимаете, что это? В свое время я прочитал несколько книг православных историков. У меня был период в начале 90-е годы, многие мои протестанты и друзья, которые повлияли на мое обращение ко Христу, в общем-то, они ушли в православие. Для меня это всегда была неприемлемая религия. Все эти культы для меня, как для еврея, были сразу видны их языческие корни. Ну и мои друзья, интеллектуалы, и некоторые священники даже пытались объяснить. Ну посмотри, дорогой мой, посмотри на то, как развивалось христианство. Ну приходим мы на эту языческую почву. Ну что нам делать, если одни празднуют там праздник плодородия, праздник такой. Да, я помню, как еще, когда одна из моих родственников, жены, мы приехали к ним домой, смотрю, что-то подвешено в августе какими-то растениями. Я говорю, что такое? Яблочный спас. Ну, однозначно понятно, что спас это от слова спаситель. Но яблоки-то тут при чем? В Иудее никаких яблок никогда не росло. Но это одна из таких вот попыток. То есть это путь, по которому пошло, вот как пишет в своей книге протоиерей Флоровский, исторический путь православия, это попытка христианизировать язычество. Проблема в том, я уже в прошлом эфире говорил об этом, о том, что учит книга Деяний, чему учит Иисус. Иисус никогда не учил. Идите и обращайте государство. Иисус учил, идите и находите учеников. Да, учеником во многих языческих племенах становиться трудно. Но извините, евреи-то как-то сохранили свою идентичность. А что сделали христиане? Они оязычили свою идентичность. Римский гнусный праздник поминания родственников, паренталия, который они, доставали чуть ли не кости своих умерших бабушек и ходили с ним. Вот отсюда берется этот Хэллоуин. Его превратили в праздник всех святых. И что поменялось? Это что, скелеты всех святых достают и ставят возле своих домов, понимаете? Тыквы режут, превращают их в черепа и так далее, и так далее. Язычество, оно как было язычеством, так оно и осталось язычеством, потому что христианство, учение Иисуса – это не товар массового, широкого потребления. И когда его именно христианство превратило в товар для широкого потребления, вот это мы получили. А что делает протестантизм? А протестантизм это облагораживает. Да, в протестантизме они пытаются говорить о том, что вот все-таки вот Крисмас – это день, когда все-таки родился вот Иисус, и давайте поговорим об Иисусе, и все. Это все хорошо. Но если только об этом, то половина Библии куда? Где план спасения? Где эти удивительные символы? Христианство о них не знает ничего. Несколько эфиров назад я отвечал на вопрос, почему я адвентист. Первая, самая главная причина, почему я адвентист, заключается в том, что я верю в центральность и важность для последнего времени небесного святилища. Я верю, что сегодня мой Мессия Иисус является первосвященником. И я хочу отмечать те праздники, которые подчеркивают и эту сторону вопроса. Не только факт рождения Иисуса в этот мир, но факт того, что делает Иисус сегодня. Это сегодня должен знать мир. Когда мы открываем книгу Откровения, 14 глава, то мы видим о том, что у нас описано в 6 тексте. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». То есть вечное Евангелие для всего мира. Кстати говоря, не только для израильского народа, для всего мира. И что это вечное Евангелие говорит? И говорил он громким голосом, говоря: «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод». Творение в эту эпоху, когда преподается теория эволюции, и когда люди очень часто просто не умеют различать, делать различия между верой в Бога и деистом, деизмом. Америка всегда гордилась тем, что она была построена на вере, на христианство. Это миф, друзья мои, это миф. Дело в том, что да, на долларе написано «В Боге наша вера». Но это, друзья мои, не боговерие, это деизм. Деизм – это просто признание некоего такого вот безликого Бога. А реальная вера этих деистов, которые говорят о Боге, молятся этому Богу, учат жить даже по каким-то Божьим принципам и так далее, и так далее. Говорят на заседаниях Конгресса там и так далее, да поможет нам Бог, вызывают капелланов, чтобы совершали молитвы и так далее. Все это деизм, друзья мои. Потому что реального Бога там нет. Вот почему вечное Евангелие, которое проповедуется сегодня, не говорит, не подчеркивает вообще факта рождения Христа. Это все знают, а подчеркивает творение. А второе, наступил час суда Его. Не наступит, а наступил. Потому что Иоанн здесь говорит, то есть два элемента вечного Евангелия. Бог-творец, которому нужно поклониться, и час Божьего суда. Творение и суд. О суде, в котором пишет нам 14 глава книги Откровения, впервые нам сообщает книга Даниила, 8 глава. Книга Даниила, 7 глава. И я сейчас открою. И вот что сказано. После того, как Даниил видел там четыре зверя и так далее, потом у последнего зверя ужасный там был малый рог, 9 стих пишет. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь, огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги». Друзья мои, суд происходит сегодня. Об этом говорит нам благая весть вечного Евангелия, которая провозглашается всякому племени, колену и языку. О суде и о творении. Эти две темы, они взаимосвязаны. Интересно, как об этом проповедовать? О чем говорить? Как это отмечать? Вот в чем вопрос. И как ни странно, именно это является основной темой литургии, которая сегодня происходит на Рош-Ашану. Да, потому что Рош-Ашана – это начало подготовки, это предупреждение о дне очищения, Йом-Кипур, о нем мы поговорим позже, но это начало вот этих вот судных дней. То есть вот эти 10 дней, их называют 10 дней трепета. Это как раз вот этот период, когда израильский народ готовился к тому, чтобы на Йом-Кипур оказаться очищенным перед лицом Божьим. Это очень важно, друзья мои. И я вынужден обращаться к иудейской традиции. Конечно же, делать это весьма избирательно, понимая роль и руководствуясь тем, о чем говорит и чему учит Иисус. Кстати говоря, Иисус отмечал эти дни. Евангелие от Иоанна, 5 глава, у нас написана очень интересная история. Сказано здесь так. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Что это за праздник был? Если мы прочитаем 3 главу Евангелия от Иоанна, то здесь у нас описан праздник Песах, Пасхи. А дальше просто написано «праздник иудейский». Иисус пришел в Иерусалим. Именно здесь происходит исцеление парализованного или расслабленного у купальни Вифезды. Но когда Иисус отмечает праздники, мы видим, он не пытается там идти по крайней мере, во святилище, в храм, брать агнца, приносить жертвы, как об этом написано в книге Числа, 29 глава. Любой праздник Иисус делает так, чтобы научить людей о себе. Недаром он здесь же говорит следующие слова в 39 тексте. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Как этот праздник свидетельствует об Иисусе? А вот как. Обратите внимание на то, что пишет нам Иисус, здесь говорит нам Иисус, записывает Иоанн, потому что на каждый праздник, вот в Евангелии от Иоанна есть определенный такой, как это сказать по-русски, паттерн или шаблон, да, вот Иоанн использует. Он, значит, всегда приходит на праздник, у него возникает диспут, и вот из этого диспута он говорит определенную проповедь, в которой он показывает себя в том или ином празднике. Вот посмотрите. Читаю с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения». Обратите внимание, он, Отец, имеет жизнь в самом себе и дал Сыну производить суд. Тема суда, где она разбирается? Рожа-шана. Начало суда. Труба трубит, призывая народ исследовать свое сердце, дабы на Йом-Кипур смирить души, чтобы быть очищенными. Судьи сели, Даниила 7 глава, 10 текст, 11, и раскрылись книги. А что в этих книгах? А в этих книгах мы. Записи наши. Те, кто записаны в этой книге, на последний суд не приходят. Все очень просто. Посмотрите, как это отражается в традиционной иудейской литургике. Традиционно на Рожа-Шану читается Псалом 23. Обратите внимание. «Земля Господня и все, что наполняет ее, вселенная и живущие на них, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Кто, обратите внимание, тема творения. «Кто взойдет на гору Господню и станет на, и кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своею ложно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Яков. Вот вам тема чистоты, тема суда, тема исследования. Кто зайдет на гору Господню? Да? Дальше. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Друзья мои, нет христианской традиции ничего, что бы говорило нам о суде, который сегодня происходит на небе, связывало это с творением и вспоминало о том, что грядет пришествие царя. Нет этого ни в какой христианской традиции. А насколько важно это для христианина знать о том, что происходит сегодня, и ожидать пришествия Бога, царя славы. Вот почему я это праздную. Еще одна важная традиция, которую я не могу не упомянуть. Да, очень часто в секулярной, как говорится, обстановке употребляется такое: «Шана Това, Шана Това». Ну, хорошо, «Шана Това», с Новым годом. Там еще говорят «Шана Това и Метука», потому что сладкого года и так далее. Но есть одна пожелание, которое я больше подходит духовно и соответствует учению библейскому, учению Иисуса. Лешана това тикатеву. Буквально, да будете вы записаны в книгу жизни на следующий год. Естественно, следующий год – это в иудаизме, потому что в иудаизме все эти праздники повторяются циклично, так как они повторялись во святилище циклично. Но мы-то знаем, что в реальности на небе не будет круга. Спасение началось во время Пасхи, на Голгофе, когда был пролита кровь нашего Спасителя, спасение сегодня происходит на небе, где наш Спаситель, первосвященник, сегодня ходатайствует за нас, дабы мы были записаны в книгу жизни и не попали на Божий суд. Спасение будет завершено тогда, когда наш Спаситель, Господь Царь Славы, придет на эту землю и решит проблему зла, несправедливости и греха. Это нам следует праздновать. Мы не знаем, когда Он придет, поэтому я не собираюсь здесь ни словом, ни полсловом никакого намека давать на то, когда придет Иисус. Это абсолютно никто не уполномочен делать. Но я хочу, чтобы мы помнили. Я хочу, чтобы наши дети учились не каким-то глупостям хэллоуиновским или валентиновским и даже крисмасовским, а чтобы учились ждать славного пришествия нашего Мессии и осознавать, что Он делает сегодня. Понимать, что если Он не приходит, то это лишь только потому, что Он ждет кого-то. Кто-то еще не принял решение быть записанным в книге жизни у Агнца, закланного от начала мира. Именно поэтому каждый год, когда, пусть не точно, но когда в Израиле библейском начинались эти дни и звучала труба, у нас тоже есть шофар, мы в него трубим для того, чтобы это было наглядно. Мне даже сшили костюм первосвященника, поэтому я надеваю его перед детьми и объясняю эти моменты. Где-то, понятно, что этого в еврейской литургике нет, но вы видите, тут творчески надо подойти. Где-то что-то, какой-то материал я беру из еврейской литургики, вот, например, прекрасное пение, такая песня в сефардской литургике, она принята, «Миль Адир Ванаор», славный и исполненный света. Здесь, как говорится, еще масса других прочтений, например, прочтение 13 атрибутов Бога, записанных в 34 главе книги «Исход». Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный. То есть масса всего есть хорошего. Есть вещи, которые мы не используем, такие слишком замороченные, будем так говорить, всякими средневековым происхождением. Но есть прекрасные вещи. Почему? Потому что это дает мне надежду. И именно об этом я говорю и проповедую каждые такие осенние дни. И я хочу призвать вас, дорогие друзья, чтобы вы имели возможность задуматься о том, записан ли я в книгу жизни у Агнца, который был заклан от начала мира. И поэтому в завершении нашего эфира я хочу пожелать вам не только Нового года, хорошего и сладкого, написано «Радуйтесь и веселитесь перед Господом», но и также быть записанными в книгу жизни. Лешана Това Тикатеву. Всего вам доброго и Божьих благословений. Шана Това. Лешана Това Тикатеву. Будем записаны в книге жизни.